акционерам нефтяной компании 50 миллиардов долларов. Россия отказалась исполнять эти решения, в связи с чем в июне этого года в Бельгии было арестовано имущество российских компаний, а во Франции приставы наложили арест на счет представительства Международного информационного агентства России сегодня. Во вторник Конституционный суд России признал необязательным исполнение решения ЕСПЧ, если власти сочтут, что они могут повлечь за собой нарушение основополагающих конституционных прав. В Госдуме предлагают заблокировать счета британской телерадиовещательной корпорации BBC в ответ на закрытие Великобритании банковского счета Международного информационного агентства «Россия сегодня». Об этом заявил глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков, передает РИА Новости. Отметив, что агентство «Россия сегодня» обвиняют в пропаганде, депутат обвинил BBC в публикации пропагандистских элементов, не соответствующих действительности. Ранее глава агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал цензурой закрытие счета агентства в банке «Барклайс». В российском МИДе заявили, что Москва требует от британских властей срочно разъяснить ситуацию. По сведениям внешнеполитического ведомства России, счет был закрыт 8 июля в одностороннем порядке в связи с санкциями в отношении Дмитрия Киселева. Официального уведомления о закрытии счета в агентстве «Россия сегодня» пока не поступало. Греция в понедельник пропустила второй платеж по кредиту Международного валютного фонда, не выплатив ему около 456 миллионов евро. Тем самым Афины нарушили срок погашения задолженности во второй раз за две недели. Общая сумма просроченных платежей составляет сейчас около 2 миллиардов евро. После невыплаты денег в конце прошлого месяца МВФ заморозил доступ Греции к своим ресурсам.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск. Слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В течение всего дня представители НПО и оппозиции проводили акции протеста под названием «Нет оккупации» у нескольких сел Горийского района, где в выходные российские пограничники установили новые приграничные опознавательные знаки. Активисты обвинили власти в бездействии и самовольно снесли несколько знаков с надписью «Республика Южная Осетия». Тем временем премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили призвал общество не поддаваться панике и заявил, что правительство Грузии знает, что делать. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Часть журналистов, оппозиционеров и активистов, решивших на месте опротестовать появление новых опознавательных знаков де-факто Республики Южная Осетия, установленных российскими пограничниками в селах Хурвалете и Циталубани, стояли молча, держа в руках плакаты с надписью «Нет оккупации». У некоторых не выдержали нервы, и они снесли баннеры. Грузинские полицейские не стали препятствовать активистам. К счастью, не появлялись и российские пограничники. По всей вероятности, они решили наблюдать за происходящим на расстоянии. Представители оппозиции предпочли не трогать баннеры и сосредоточиться на обвинениях в адрес правительства грузинской мечты в бездействии и введении неправильной внешней политики. Премьер-министр Иракли Гарибашвили попытался утихомирить пыл и гнев активистов. Он призвал общество к спокойствию.
Не нужно лишнего ажиотажа и паники. Правительство знает, что делать, правительство знало, что делало. Мы целенаправленно и последовательно следуем нашему курсу. Мы спокойно, но с принципиальностью должны использовать все международные рычаги. Тот факт, что данная территория находилась под контролем оккупантов, думаю, известен всем. Установление баннеров можно расценить как провокацию, которую никак оправдать нельзя, учитывая то, что мы за эти три года своими действиями неоднократно подтверждали, что действительно хотим нормализации отношений с Россией.
Глава правительства постарался успокоить и тех, кого беспокоит судьба нефтепровода Баку-Супса. Напомним, что за этим международным проектом стоят и другие государства. В том, что для беспокойства нет причин, заверила «Эхо Кавказа» и спикер BP Джорджия Тамила Чантладзе. BP осуществляет операции на нефтепроводе Баку-Супса уже 16 лет, и до сих пор эксплуатация шла безопасно. У компании есть план как продолжения операции, так и обновления нефтепровода, что подразумевает работы по изменению маршрута и замену старых труб советского периода. В рамках этого рассматривается возможность переноса участка трубопровода из Ахалгорского района. Тамила Чантладзе отметила, что этот вопрос пока только рассматривается, и никаких конкретных дат и соглашения пока нет. Она также заявила, что единственная сторона, с кем на территории Грузии BP заключает контракты и ведет переговоры, это правительство страны. Но не все в Грузии выступают даже за возможное изменение маршрута нефтепровода. Политолог Торники Шарашенидзе считает, что правительство от международного сообщества должно потребовать защиты стратегических объектов и изменения политики отношений с Россией.
Да, возможно, эта политика и позволила достичь чего-то положительного, снизить напряжение, например. Но в какую цену нам обошелся экспорт зелени, помидоров и мандаринов на российский рынок? Удлинением оккупационной линии, практической аннексией Абхазии и Южной Осетии. Разве всего этого стоил диалог и улучшение отношений?
Спрашивает и сам же дает отрицательный ответ Торники Шарашенидзе. Впрочем, мнение Шарашенидзе не разделяет специалист по международным отношениям Шурена Лоткипанидзе. Она призывает правительство Грузии обратить внимание на другое. Наши западные партнеры и так хорошо знают, что происходит и как себя ведет Россия в регионе. Думаю, правительство Грузии должно не только кричать и взывать к Западу о помощи. Своими реформами, развитием демократии внутри страны, власти должны убедить международных партнеров, что Грузию надо еще активнее поддерживать в решении ее проблем. Шурена Лоткипанидзе не против и формата Абашидзе Карасина, однако она сомневается, что эти переговоры смогут решить серьезные проблемы Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вся прошлая неделя в Ахалгорском районе прошла под знаком всеобщей паспортизации. Люди, проживающие в поселках беженцев, и те, кто остался жить в районе, с раннего утра занимали очереди за различными справками, необходимыми для получения гражданства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Однако в пятницу без объяснения причин выдача справок была приостановлена. Тем, кто уже успел собрать все справки, рекомендовали придержать бумаги, так как прием документов на гражданство также приостановлен. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По словам жительницы Ленингора Тамары Меркашвили, местные старожилы не помнят, чтобы у зданий администрации района или поселкового совета собирались такие очереди. На протяжении всей недели жители района и люди из поселков беженцев в Сыроване, Призете и Цилкане с раннего утра и до окончания рабочего дня осаждали административные здания в надежде получить гостинский паспорт, говорит Тамара Меркашвили.
В 6 утра были огромные очереди в ЗАГСе. Люди там получают свидетельство о рождении. Жители Ленингора же свидетельство на грузинском. Их подлинность подтверждает ЗАГС, что это настоящее. И потом надо было стоять в очереди к нотариусу, который заверял перевод на русский свидетельство о рождении. Потом из поселкового совета, где эти люди прописаны, справка, что они живут там. Потом участковый милиционер подтверждал, что этот человек в данный момент живет на тот адрес.
В минувшую пятницу компания была свернута без объяснения причин. Людям просто сказали, что выдача справок для получения гражданства приостановлена. А тем, кто уже успел собрать пакет документов, рекомендовали не суетиться. Дескать, районное МВД также получило указание не принимать документы и не выдавать паспорта, говорит Тамара Меркашвили.
Почему они прекратили? Устали или что случилось? Бумага закончилась? Или вектор изменила? Конституция на нашу территорию не распространяется. Нам на эмоциях, на настроениях выдают паспорт. Вот моего отца почти год уже лежит в милиции, не дают. И сейчас объявили вот такой прием и выдачу. Но для чего все это было и почему все это приостановили, вот это очень интересно. Если ответа у них нету конкретных людей, тогда получается, что они просто издеваются над бедными людьми.
По мнению югостинского эксперта Роланда Келихсаева, главная проблема Ленингорского района – это элементарная неспособность властей организовать там государственный сервис. В результате мы наблюдаем какой-то набор непонятных спонтанных действий вместо простой и понятной процедуры предоставления гражданства. Весь этот балаган дискредитирует югоосетинскую государственность в глазах местного населения и провоцирует рост антиосетинских настроений в районе, говорит Ролан Келисаев.
У нас в законах все прописано. Не надо придумывать там велосипед. Все же давно придумано, и руководство Южно-Осетии действует в этом сложном регионе в рамках закона. И поселение будет довольно, и не будет никаких там кривотолков. Уже более 7 лет эта территория находится под юрисдикцией Южной Осетии. И пора навести там порядок. В этом году намечена перепись населения, но все-таки давно же пора знать, кто там проживает, кто является местным жителем, кто беженец. Тогда вот беженцев, которые проживают за пределами этого района, выдаются пропуска тем жителям, которые проживают в самом Ленинградском районе, не выдают. Ну это смешно уже.
Это был югоосетинский эксперт Роланд Келисаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилисском городском суде продолжается рассмотрение дел двух бывших охранников экс-премьер-министра Грузии Зураба Жвани, которые обвиняются в служебной халатности. Сегодня состоялось второе заседание в рамках громкого процесса. В качестве свидетеля перед судьей выступила вдова бывшего главы правительства Нино Кадагидзе. Она рассказала о деталях того дня, когда погиб Жвани, и заявила, что бывшие охранники ее покойного супруга скрывают правду. Продолжит тему Звиат Мчедлишвили.
В течение 3 часов Нино Кадагидзе выступала сегодня в зале Тбилисского городского суда. Вдова экс-премьера Грузии и одного из лидеров революции РОС Зураба Жвани вспоминала события того дня, когда погиб ее супруг. Бездыханные тела Жвани и бывшего вице-губернатора региона Квему Картли Рауля Юсупова были обнаружены в одной из квартир грузинской столицы 3 февраля 2005 года. Сегодня на скамье подсудимых два бывших охранника экс-премьера Коба Харшивадзе и Михаил Дзадзамия. Прокуратура обвиняет их в служебной халатности, повлекшей гибель человека и утаивании деталей происшествия. Экс-охранники, которые не согласны с предъявленными им обвинениями, были привлечены к ответственности в ходе повторного расследования обстоятельств гибели Зураба Жвани, начавшегося после смены власти в Грузии. Грузинская мечта, одержавшая победу на парламентских выборах 2012 года, пообещала установить реальную причину смерти экс-премьера и дать, наконец, ответ на вопрос, был ли политик убит или он действительно погиб от отравления угарным газом, на что указывают результаты первого расследования. На версию убийства настаивают родные и близкие Жвани, однако подсудимые Харшивадзе и Дзадзамия с ней не согласны. Ранее экс-охранники, извинившись перед родными Жвани за непристойные детали, рассказали, что обнаружили тела Жвани и Усупова абсолютно голыми. Следов насилия они не нашли, но зато вспомнили, что в комнате действительно стоял сильный запах газа, и чтобы срочно проветрить помещение, экс-охранники выбили оконные стекла. Однако сегодня вдова экс-премьера Нино Кадагидзе опровергла эти показания и назвала Харшивадзе и Дзадзамия лжецами.
В 3 часа ночи я проснулась и увидела, что Зуры рядом нет. Хотя если он задерживался, он всегда звонил и предупреждал. Я стала звонить ему, потом его охране, но мне никто не отвечал. Потом я дозвонилась до Михаила Дзадзамия. Он сказал, что перезвонит через 5 минут, но не перезвонил. Я вновь набрала его, и опять он сказал, что перезвонит, но уже через 10 минут. Тогда я встала и вышла из дома. И тут мне позвонили охранники Зуры и сказали, что он мертв. Почему я считаю, что подсудимый лгут? Во-первых, в 3 часа ночи газ в тот корпус, где нашли Зуру, не поступал. Харшиладзе рассказывает, что он, мол, выбивал стекла в закрытых окнах и выключил обогреватель. Но дело в том, что экспертиза установила, что тот обогреватель вообще не был включен до этого. Насчет закрытых окон могу сказать, что Зура выкуривал по 2 пачки в день, и он не мог находиться с сигаретой в закрытом помещении. Они несут какой-то бред. Я уверена, что они лгут. Просто лгут.
Утверждала Кадагидзе. В ответ адвокат экс-охранников Тариел Кикнадзе подверг сомнению сказанное вдовой Зураба Жвани, предоставив распечатку поступивших в ту ночь вызовов на телефоны Харшивадзе и Дзадзамия. Выяснилось, что звонки от Кадагидзе на их телефоны не поступали. После замечания адвоката последовала хоть и короткая, но эмоциональная перепалка между ним и Кадагидзе.
Там столько всего уже добавлено и вычеркнуто, что никто не разберет, где правда, где ложь. Что вы мне говорите? Вы хотите спросить меня, лгу ли я, когда говорю, что звонила Харшиладзе, Дзадзамия, тому, этому и так далее? Это вопрос? Извините.
Горячиева Скадагидзе. В ответ адвокат заявил, что эта распечатка добыта прокуратурой, и никакого нарекания к ее содержанию, как и подозрений, что данные о звонках могут быть фальсифицированы, со стороны обвинения не было. После того, как Кадагидзе покинула зал суда, комментариев для журналистов она не сделала. Отказались от общения и представители защиты. Вердикт по делу бывших охранников Зурабаджвани должен быть вынесен через месяц. Надо отметить, что решение будет принимать коллегия суда присяжных из 12 человек. Приговор обжалованию не подлежит. Между тем, это уже второй эпизод по делу о гибели экс-премьера. Так, ранее Тбилисский городской суд признал невиновным судмедэксперта Левана Чачуа, который первым осмотрел тело покойного Жвания. Прокуратура также обвиняла его в служебной халатности, а именно в том, что он якобы не в полной мере внес в итоговый протокол данные об осмотре тела бывшего премьер-министра. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Уголовное дело по обвинению сотрудника абхазской милиции Вадима Назадзе в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и незаконном хранении боеприпасов продолжает рассматривать Сухумский городской суд. Основной вопрос, который выяснялся на заседании сегодня, была ли у Назадзе граната. С подробностями Елена Заводская.
Судья Верховного суда Ада Касландия сегодня в Сухуми рассматривала уголовное дело по обвинению старшего лейтенанта милиции Вадима Нузадзе в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и незаконном хранении боеприпасов. Сегодня были заслушаны показания свидетелей, одного понятого и троих сотрудников милиции. Продолжили допрашивать понятого Рауля Кацаба, который сообщил суду, что в дежурной комнате гагарского городила видел на столе гранату и два телефона. Кому принадлежат эти вещи, он не знает. Вадима Нузадзе никогда в жизни не видел. Он заявил, что все протоколы подписывал, не читая. Прокурор ходатайствовала об оглашении показаний, данных Кацаба в ходе следствия, так как они существенно отличаются от того, что свидетель говорит суду. Судья ходатайство удовлетворила. Прокурор зачитала показания Кацаба.
27 декабря 2014 года, возвращаясь после работы домой в городе Гагра со своим другом Ажиба Тимуром Александровичем, к нам обратились сотрудники УВД по Гагарскому району, которые попросили нас поучаствовать в качестве понятых в ходе личного досмотра ранее неизвестного нам лица Назадзе Вадима Робертовича, на что мы и согласились. Нас доставили в УВД по Гагарскому району, где в помещении дежурной части в присутствии меня и Ажиба, сотрудника милиции Слащевым Русланом, производился личный досмотр Назадзе, в ходе которого у последнего из правого кармана его куртки была изъята ручная граната F1. Слащевым Русланом был составлен соответствующий акт, в котором мы с Ажиба учинили свои подписи.
На вопрос адвоката Нузадзе, правда ли то, что написано в протоколе и что зачитала прокурор, Кацаба ответил, что это правда. Он также ответил утвердительно на вопрос о том, правда ли то, что он сегодня рассказал суду. Адвокат назвал свидетеля неадекватным, так как он одинаково утвердительно отвечает на вопросы о диаметрально противоположных суждениях, а судья призвала его не оскорблять допрашиваемого. Оперуполномоченный уголовного розыска по Гагарскому УВД Руслан Слащев, который производил личный досмотр и изымал у Нузадзе гранату, подтвердил, что это происходило в присутствии понятых Кацаба и Ажиба. Показания дал и Виктор Воронов, начальник штаба УВД по Гагарскому району. На посту в районе села Псахара сотрудниками была остановлена машина, за рулем которой находился Вадим Нузадзе, объявленный в розыск. Документов на машину у него не было. Воронов сел в машину и предложил Нузадзе поехать в отдел, чтобы разобраться и установить его личность. По пути в отдел милиции их догнала машина с сотрудниками уголовного розыска и перекрыла им движение. Они остановились. Воронов рассказывает.
Когда увидел сотрудников, вышел парень в камуфляже, он поехал быстро. Мы остановили машину. Он говорит, нет, в районе Фонтана, Гагров, была перерыта дорога. Он там притормозил, я тогда успел зажигание выключить. В тот момент там было очень большое скопление людей. В этот момент подъехали уже оперативники. И открыли дверь с его стороны, стали его вытаскивать. Кто-то сказал, что-то у него есть. Я схватил руку. Там что-то было круглое, металлическое, торчало в кармане. А что, я уже это не видел. Ребята его вытащили, оперативники, одели наручники, поехали в отдел. Доехали до отдела, я вышел, поехал дальше.
Последним показания дал Тигран Геворкян, оперативный дежурный УВД Гагарского района, в присутствии которого производился личный досмотр Нозадзе. Он сообщил следующее.
Ну, когда в тот день, когда я дежурил, это где-то после обеда было, или 4-5 часов, доставили подсудимого Нозадзе, доставил его с Слащев Руслан, привезли по розыску, ну, в наручниках он был. Проверять надо, что там при нем есть. Присутствующие сидели, начали его осматривать, все это, с кармана. И вот тогда, значит, его достали лимонку, F1. Слащев стал его, все это, адаптировал, отпечатывал все это. Вот то, что я видел.
Тигран Геворкян также подтвердил, что при личном досмотре Нозадзе присутствовали понятые Кацаба и Ажиба. Остальные свидетели обвинения являться в суд отказались, так как, по словам прокурора, на них оказывалось давление. Следующее заседание назначено на 28 июля. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе больше не скрывает, что является рупором российской политики, заявил в интервью информационному интернет-агентству экс-замглавы МИД Грузии, основатель народного движения «Иверия» Николос Вашакидзе. «Россия же при этом продолжает оказывать давление на Грузию», считает Вашакидзе.
Если внимательно все обдумать, то за вояжем Нино Бурджанадзе в Россию и ее заявлениями последовал очередной перенос оккупационной линии у села Хурвалеты. Это говорит о том, что Россия хочет заставить Грузию пойти на уступки. Факт, что двусторонние переговоры с таким неконструктивным, сильным и вражеским государством не принесут стране ничего хорошего, особенно в условиях изолированного режима, без партнеров. К тому же надо учесть и то, кто именно должен вести эти переговоры с грузинской стороны.
Николас Вашакидзе считает, что правящая команда Грузии подозрительно быстро подхватила посыл Кремля, озвученный Бурджанадзе, заявив, что для диалога с Москвой необходим новый формат. В частности, бывший замглавы МИД Грузии считает неприемлемыми подобные заявления со стороны премьер-министра Кахи Каладзе, который, по мнению респондента, преследует личные интересы, связанные с закупками газа в Российской Федерации. Федерация футбола Грузии отказывается удовлетворить все корпоративные запросы на продажу билетов на матч в рамках Суперкубка УЕФА. Об этом заявил президент Федерации Звияд Сичинава, пишет информационное интернет-агентство Quira.ge. По его словам, количество подобных запросов со стороны государственных ведомств и разных компаний превысило все ожидания.
Сказать вам правду, некоторые компании потребовали предоставить им более 1500 билетов. Я не буду конкретизировать, о каких компаниях и государственных ведомствах идет речь. У нас всего 4000 билетов, а запрашивают 11000. Если я решу распределить эти билеты неравномерно, то в глазах болельщиков буду выглядеть плохим человеком. Я ознакомлюсь со всеми запросами, и ни у кого не будет никаких привилегий.
Заявил Сичинава. Между тем, журналист газеты «Алия» Леван Джавахишвили утверждает, что более 6000 билетов, обещанных простым болельщикам, не были проданы. Живая очередь к кассам была распределена на группы по 50 человек в каждой. Если бы каждый из болельщиков приобрел по 4 билета, то обещанных 22 тысячи билетов хватило бы на 110 групп. Однако кассы закрылись уже на 80-й группе, пишет журналист. Джавахишвили обвинил в своей статье Федерацию футбола Грузии в махинации и призвал прокуратуру заинтересоваться этим делом. В прошлом году в городе Анаклия на побережье Черного моря гостила Республика Казантип. Тогда в грузинском обществе новость о проведении этого музыкального фестиваля вызвала разногласия, напоминает электронное издание газеты «Квиреспалитра». Однако, несмотря на это, город посетило большое количество туристов. В этом году власти Грузии отказались принимать Казантип. Вместо этого 13 июля здесь откроется фестиваль электронной музыки «Гемфест». Между тем, автор статьи Торнике Каджришвили обратился к представителю местной администрации Бадри Коршия с вопросом, захотят ли туристы приехать в Анаклия в этот раз, ведь в прошлом году местные жители завышали цены на продукты питания и жилье в несколько раз.
Основной заработок местных жителей зависит от туристов. В этом году мы ожидаем еще больше гостей, чем в прошлом, ведь государство выделило большие суммы на рекламу Анаклии. В 2014 были катастрофически высокие цены на продукты и жилье, однако в этом году цены будут доступны. Стоимость ежедневной аренды гостиничного номера будет варьироваться между 10 и 40 лари. Здесь чистая природа, море не загрязнено и безопасно,
заявил Бадри Коршия. Однако, несмотря на то, что туристический сезон уже давно открылся, большинство местных сетуют на то, что отдыхающих практически нет. Положение горожан усложняет и тот факт, что Анаклия практически не газифицирована, хотя местные власти обещают решить этот вопрос в ближайшем будущем. Есть и другая проблема. Вопреки заверениям представителей администрации, местные пляжи замусорены полиэтиленовыми пакетами, бутылками и другими отходами, пишет автор статьи. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Журналисты против оккупации. Акцию под таким названием устроили грузинские журналисты сегодня, 14 июля, у села Арчасани, регион Шида-Картли, где российские пограничники установили опознавательные знаки вдоль де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, сообщает «Новости Грузия». «Мы, журналисты, являемся гражданами этой страны. Страны, 20% территории которой оккупированы Россией. Мы протестуем против этого так же, как и другие граждане, и этот протест продолжится до тех пор, пока ситуация не изменится», заявил глава информационной службы радио «Голос Абхазии» Лаша Берулава в эфире телеканала «Рустави-2». Представители грузинских СМИ сняли предупреждающий о прохождении границы баннер и бросили его во враг. Пограничники Российской Федерации 10-11 июля перешли на контролируемую грузинскими властями территорию вблизи сел Цели-Тубани и Хурвалети, а также продвинулись к центральной автомагистрали Тбилиси-Гори, установив опознавательные знаки. В результате более 10 гектаров земельных угодий, принадлежащих грузинскому населению, и часть нефтепровода Баку-Супса оказались по ту сторону колючей проволоки. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что между Тбилиси и Москвой существуют два формата переговоров. Их пересмотр или расширение в настоящее время не планируется. На данном этапе не планируется никакое расширение. Тот формат, который у нас существует, Абашидзе Карасин, остается в силе. Второй формат – это женевские дискуссии, так что речь не идет о пересмотре или расширении этих переговоров, приводит слова грузинского премьера РИА Новости. Абхазские депутаты призывают президента самопровозглашенной республики признать независимость ДНР и ЛНР. Сегодня, когда в условиях блокады властями Украины полностью ограничены экономические и иные контакты Донбасса с внешним миром, кто, как не абхазы, должны помочь простым людям, на плечи которых легли все тяготы и лишения войны, говорится в обращении депутатов самопровозглашенной Республики Абхазия. «Мы призываем президента Республики Абхазия и коллег депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия поддержать наше предложение о признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, как это ранее сделали наши юго-осетинские братья», говорят депутаты.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В абхазском обществе одной из главных дискуссионных тем остается работа над межведомственными соглашениями силовиков самопровозглашенной республики и Российской Федерации. В абхазской благосфере звучат подчас противоположные оценки, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Так получилось, что в эти дни, когда абхазское общество следит за работой над соглашением между министерствами внутренних дел Абхазии и России, я скачал из интернета два поста, принадлежащих пользователям с именем Алхаз, Гагулия и Гурцкая. Первый из них появился в те дни, когда после предпоследнего заседания абхазского парламента общество узнало, что советник президента Российской Федерации Владислав Сурков обуславливает перечисление оговоренной в прошлом году дополнительной финансовой помощи подписанием межведомственных соглашений, и разгорелись страсти вокруг будущего информационно-координационного центра МВД. Текст написан эмоционально и образно. Сотрудники центра, рассуждает автор, обладают, согласно проекту, дипломатическим иммунитетом и не могут быть привлечены ни к административной, ни к уголовной ответственности. Они неприкосновенны, как и члены их семей. Обыск, изъятие, осмотр, конфискация, арест в отношении них применены быть не могут. Ничего себе дипломаты. Тут уж пору удавиться от зависти всем правоохранительным органам всех стран на свете скопом. И есть от чего. Позвольте поинтересоваться, а у себя дома эти самые будущие руководители, сотрудники и члены их семей имеют такие права? Ответ очевиден. Такая опричнина никому не нужна. Как такого молодца загонишь в рамки закона? Конец цитаты. Я не знаю, читал ли Алхаз Гурцкая текст своего тезки, но он в появившемся на днях посте, поддерживая, как он пишет, позицию президента Рауля Хаджимба в его интервью, говорит о другом. На его взгляд, в шумихе вокруг создания центра заинтересованы те, кто, как огня, боятся наведения правопорядка в стране. К сожалению, наше общество настолько погрязло во все нехорошее, что некоторым жить по закону и по справедливости не представляется возможным абсолютно. Кому из них понравится, если, как на рентгеновском снимке, проявятся их суть неблаговидные делишки, то есть произойдет их полная расшифровка, ведь предполагаемый центр будет оснащен самым современным специальным оборудованием, укомплектован высокопрофессиональным смешанным кадровым составом, база данных будет самой обширной и, что самое главное, практически невозможно будет решать свои вопросы, договориться с центральным компьютером. Конец цитаты. «Я не вижу в двух Алхасах непримиримых антиподов. Это тот случай, когда можно сказать «и ты прав, и ты прав», ибо они говорят о двух сторонах одной медали. Есть ли опасность суверенитету страны в создании некой надгосударственной организации с неограниченными полномочиями, на мысли о которой наводят рассказы абхазских парламентариев о первоначальном проекте, поступившем в свое время в Народное собрание? Безусловно. А если в Абхазии люди, о которых пишет Алхаз Гурцкая? Кто бы сомневался. Но не думаю, что вариант, основанный на консенсусе двух сторон, тут невозможен. Ведь выработан же был подобный вариант осенью прошлого года при принятии нового абхазско-российского договора. Но почему, задаются сейчас многие вопросом, уже воспринимается как нечто естественное и безальтернативное, что именно российская сторона всякий раз, если прибегнуть к спортивной терминологии, выступает в роли подающей? Почему бы и абхазской стороне не пытаться проявить инициативу и не предлагать свои первоначальные проекты соглашений? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сошедший в ночь на 14 июня оползень полностью разрушил магистраль, связывающую Тбилиси с окрестностями столицы. Жители нескольких населенных пунктов до сих пор пользуются объездными путями, чтобы попасть на работу в Тбилиси или даже просто заехать в продуктовый магазин. Спустя месяц после разгула стихии, чиновники мэрии и Министерства инфраструктуры пока не могут назвать даже приблизительные сроки восстановления движения. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
От разгула стихии пострадали не только центральные районы Тбилиси, но и окрестности столицы. В Дедгорском районе города сошел масштабный оползень, который снес единственную магистраль, соединяющую несколько поселков на юго-востоке столицы. Сам этот район перешел в городское подчинение решением парламента Грузии в конце 2006 года. В результате схода оползня от города остается полностью оторванным один населенный пункт. Еще четыре пользуются объездной дорогой, которая вчетверо длиннее прежней. Жители изолированных сел говорят о трудностях, возникших в связи с отсутствием дороги. Говорит жительница села Тунеты Дали Акракишвили.
Всего в поселке 300 дворов. Мои внуки-студенты учатся в Тбилиси. Пользуемся объездной дорогой, что оказалось весьма дорогим удовольствием. Такси стоило 4 лари, теперь стоит 7. Маршрутное такси тоже повысило цену. Время поездки тоже увеличилось вдвое. Где нам взять столько денег? Мы оказались в очень тяжелой ситуации.
Сетует женщина. Аналогичные проблемы и у жителей Самадлу, говорит Важа Зубиашвили.
Объездная дорога разбита, мы лишены банковского обслуживания. Многие дети раньше ходили в школу в соседней Цнети, который теперь отрезан от нас. Чтобы в него попасть, теперь необходимо проехать 100 километров. У местных жителей серьезные проблемы с реализацией сельхозпродукции на тбилисских рынках. Нам никто конкретно ничего не говорит о начале восстановительных работ. В Гамгеоба нам говорят, что это не в их компетенции, что работу должно провести Министерство инфраструктуры.
Рассказал местный житель. В свою очередь, пресс-службы Мининфраструктуры ответили, что поврежденная дорога местного значения, а значит ее восстановление, находится в компетенции тбилисской мэрии. Говорит начальник по связям с общественностью Мининфраструктуры Хатуна Пайчадзе.
Это прерогатива мэрии. Сейчас на месте работают геологи, и сказать, когда работы будут завершены, не представляется возможным. После исследования грунта будет готово заключение. Мэрия объявит тендер, и затем победившая компания займется восстановительными работами.
Заверили в министерстве. Городские власти также находятся в неопределенности и тоже ждут заключения геологов. Камгебели района Лаша Абашидзе говорит о конкретных путях решения проблемы.
Восстановление дороги выходит за рамки компетенции Гамгеоба. Если дорогу не восстановить до сентября, то возникнут проблемы с обучением детей. Либо мы назначим транспорт, либо до восстановления дороги переселим семьи на съемные квартиры в Цкнете, чтобы не нарушать процесс обучения. Мы в ожидании заключения геологов.
Заявляет Лаша Абашидзе. Но самое интересное выяснилось, когда мы обратились в департамент геологии. Оказывается, все экспертные оценки уже даны. И совершенно непонятно, почему чиновники Мининфраструктуры и районное начальство не знают об этом. Говорит начальник департамента Мераб Гаприндашвили.
По нашим оценкам, которые подтверждены коллегами из департаментов США и Италии, восстановление дороги по прежнему маршруту невозможно ни при каких условиях, так как оползневые процессы продолжаются. Совсем недавно при сухой погоде сошел новый оползень, что подтвердило наши опасения. Наши рекомендации уже находятся в распоряжении соответствующих ведомств. В случае заинтересованности властей можно построить объездную дорогу Цкнети-Самадлу серпантинного типа. Однако это уже работа дорожников.
Заявляет эксперт. По всей видимости, на строительство объездной дороги у городских властей в текущем бюджете средств нет, поэтому они стараются не замечать отрицательный ответ геологов на проект восстановления старой дороги. Жителям поселка в этих условиях можно лишь посочувствовать. Их проблемы могут быть отложены в долгий ящик. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Сухуми беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, пожалуйста, как вы пережили наводнение?
Наводнение мы переживаем не первый раз в нашем районе. Первая Шерстка, которая находится в городе, проспект Мира до конца. Все происходит из-за того, что канализационные люки закрыты, не работают уборочные. Все мусор бросают заросшие канавы перед каждым домом. Я у себя почистила, но дальше-то не чистится. Речку, которая переполнилась сейчас, ее прочистили, но жители продолжают бросать туда мусор. Почему? Раньше, до войны, ездили машины, забирали мусор, спецавтохозяйство. Сейчас стоят контейнеры, рядом с контейнером ставят. Наводнение, естественно, этот мусор несет к нам во дворы. Спасибо государству, помогло нам прошлое наводнение. На этот раз у них больше ущерба. У меня, например, то, что за их деньги я сделала ремонт, заново все поднялось. Я надеялась, что будут канавы очищены, канализация будет дома доведены. Постелила. Цыплят имела, вода унесла. Огород имела, тоже унесло. Улица, проспект Мира до конца, как аппендицит, без асфальта. И по сегодняшний день этот аппендицит не асфальтирован. На тротуарах, если стоят магазины, если построены гостиницы на канализационных ямах, архитектурный отдел, видимо, тогда не обращал на это внимания. Сейчас, конечно, будет все топить. Киут Джульетта Владимировна.
Лила первый этаж у нас на улице Адыгейская, Дидзарья. Курей унесло, огород, помидоры, огурцы, ничего не осталось. Там была не вода, а целое озеро.
Что сейчас вы делаете? Своими силами?
Своими силами стараемся промыть, помыть, уладить, пол поменять. Что делать? Надо жить дальше. Везде, и в доме, и во дворе. Но целый океан был там, не то что наводнение, океан. Страшно было. За 2 минуты наполнилось это все. Огород жалко. Никогда не делал в этом году. Сделал ни курей, ни гусей. Даже собаку еле спасли. У нас боксер, собачка. Сзади завязана была, чуть не унесло. Наира Гварча.
Бывшая Октябрьская, академика Сахарова. Дом 25. Там подвал всегда заполнялся водой, а сейчас переполнилось, и вся грязь вышла на улицу. Правда, пришли МЧСовцы, улицы промыли, но в подъезде в ужасном положении. Не на кого можно жаловаться, потому что это стихийное бедствие. Меня Алексей. Профессор Касландзе.
На нашей улице появилась вода, но никаких особых страданий, потому что у нас многоэтажный дом, 9-этажный, поэтому особо мы не чувствовали.
А где вы живете, в каком районе?
На Воронова. Да. Доцент Тарба, Иван Дорофеевич.
Ну, грязи много в городе, и поэтому, слава богу, что справились, по всему городу грязь.
А вот где вы живете, была ли там вода?
Там дошла вода, мы на Гоголя к морю, но к нам дошла вода и остановилась, прекратилась.
Пострадали?
Нет, мы нет. Георгий.
Ужасно. Никто ничего не делает, правительство не имею в виду, потому что каждый у себя уберет, у нас будет всегда порядок, который душой болеет за Абхазию. Это стихия, неожиданно. А вот то, что мы портим, то, что есть, это грех. Пускай люди одумаются, что надо все-таки порядок иметь, чистоту, дисциплину. Я, например, за. Света, Лазба.
Нас миновало, вот тут река протекла, ничего не затопило, сидим.
Почистили, помыли.
Но, увы, и вот ил на асфальте, никто даже и не моет и не думает принять какие-то меры, чтобы хоть приятно было сидеть и смотреть на это.
Но вы сами не думали взять и почистить?
Мы всегда и чистим.
Я около себя все керхером помыла. А дальше кто моет? Пожарники моют там другие места, где должностные лица живут, наверное. А мы кто? Простой народ. Мы сами что умеем, то и делаем. Просьба, я не знаю, мой голос кто слышит. Жильцы только что могли заезжать на проспект Мира. Проспект Мира надо освободить от этих скоростных. Говорю, ночью вот сюда разборки. Это наши ребята похоронены здесь. Ужас, невозможно здесь ночью. Разборки. Вы ночью 3 часа, 2 часа ночью приходите вот на лавочке. Они думают, здесь парк. Это не парк, это кладбище. А чем занимаются наши молодежь? Надо воспитывать их. Пускай дежурят наша милиция. Рейды пускай делают. Проверят.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В рубрике «Картинки с выставки» сегодня прозвучит музыкальное эссе тбилисской поэтессы Инны Кулешовой.
Я всегда жалела, что я бросила музыку после двухлетнего обучения. Мне казалось, что я не понимаю. Хотя один раз я писала статью, мы беседовали с Гией Кончелей, и он категорически против слова «понимать» музыки. Он только ощущать, только чувствовать. И вот постепенно я так как-то стала подходить к этому. Однажды я присутствовала на записи его авторского диска. Вот я слушала, как рождаются произведения. Тише, здесь медленнее, здесь чуть трепетнее. Полсекунды не той паузы, сочинение уже воспринимается иначе. И, по всей видимости, наверное, его музыка – это попытка примирения с жизнью и смертью. Он как-то бросает звуки, пробует звуки, точнее, в первозданном виде, и бросает их нам без всякой кожуры, без всякой цедры. Слушая современную классическую симфоническую музыку, я начала новый путь классики. Вот хотя вот, как ни странно, классическая симфоническая музыка, ну нет, это не странно, наверное, она никогда была веселой для меня, как настоящие стихи. То есть музыка не может быть веселой, как и поэзия, потому что это слишком что-то большое. Но все равно музыка и пластинки остались совершенно совместимы для меня. Ну, скажем, Джон Кейдж со своим 4:33 на пластинке это была бы уже другая музыка, это не Джон Кейдж был бы. Хотя «Страсти по Матфею», они и на пластинке «Страсти по Матфею», и слышишь, что рядом Бог. Вот, ну, собственно, то же самое, мне кажется, происходит и с грузинским многоголосием, когда на пластинке, если его слушать, там даже на кассете, ну, не то, совершенно не то. Даже, я скажу, я была в зале на Куранчисхат, я слушала замечательный ансамбль, но вот люблю. Но один раз это было удивительное ощущение, я присутствовала внутри этого хора. Я была в монастыре одном, мы сидели за столом, и был хор «Святец Вовели». Это главный храм Грузии. Там много людей было, они были по всему столу, сидели, мы были гости, и мы сидели внутри. Вот они когда запели, это трудно. Я пробовала снимать на камеру, там закончила камера на мобильник. Нет, поместила на YouTube. Ничего, ничего не придает. С разных сторон льются разные ноты. Я никогда не была в горах, и никогда вокруг вершины разные, не дышала этим разряженным воздухом, но что-то похожее было. Собственно, наверное, грузинское многоголосие тоже, мне кажется, от гор идет, от этого бесконечного эха, от этого перекликания. Для меня открывали другую жизнь. Я возвращалась из школы, из университета домой и включала пластинки. Наверное, это была невоплощенная мечта быть режиссером. Я никогда не слушала песни, я их ставила. И любая песня, какую бы я ни слушала, приобретала другой совершенно смысл. Песни в исполнении Марины Влади мне очень нравились, если после Высоцкого его же песни и больше никто. Но, скажем так, случилось, мужчины ушли. Это было для меня понятно, что эта песня не про войну, то есть война – это вторично. Куда ушли мужчины – это уже вторично. Было ясно, что ушли настоящие мужчины, и это настоящее женское такое причитание. Песня Марьи, «Марьюшка» в исполнении Марины Влади. Она у меня была частью задуманного спектакля. Сначала должен был вот этот фрагмент такой. Должна была читаться пастернаковская «Магдалина». Это мое любимое стихотворение Пастернака. А потом сразу начиналась «Марьюшка». На протяжении всей этой песни должна была происходить на сцене нечто такое. Как говорил Бродский Барышников, метафизика тела, ну, с участием такого подобия театра теней. Потому что в этой песне было все, что мне нужно было для общего замысла. Марьюшка-невеста, река-вода, рекрут суженый, Толюшка-солдатская. То есть вначале все должны были быть серым, возможно, с пятнами, такими пятна от крови, таким не очень чистым, что-то таком. По мере того, как песня шла дальше, движение повторяло бы отчасти тень, чтобы не дорастать до фарса. Потом венок свадебный появлялся в песне, и постепенно все должны были преображаться в свободные белые чистые балахоны. И вот главное, скажем, кто была такой псевдо-Марьюшкой на сцене, там дальше уже шли совершенно точные слова для меня. «Пусть вернется суженый вешним днем, ждание, житье невестина, омуты, омуты, дожидают Марьюшка, поспешай». И вот тут постепенно в конце песни руки должны были подниматься кверху, так, чтобы между рукавами балахона не было пространства, а тень сзади повторяла бы это, и было бы достаточно ясно видно, что это купол церкви. И фактически вся эта песня должна была означать отношение церкви и ее суженого, то есть как бы отношение к Богу.
Чего не бросила Марьюшка в реку ты, что же не замолкла-то навсегда ты? Как забрали милого в реку ты, в реку ты, как ушел твой суженый во солдаты?
Отдельная история — это французские песни, но Эдит Пиаф, Жак Брель. Когда я узнала переводы этих песен, тут просто это как во французском кино, настоящем французском кино. Там же человек необъясним, он без плоскости, потому он более виден. Всегда хотелось ставить именно оригиналы песен, никакие ремейки. А так, ну понятно, что никакие мобильники не переиграют Баха, Моцарта или такой саундтрек к старой погоде программы «Время» не отменит гениальный «Манчестер Ливерпуль». Вот до сих пор я как-то чувствую какую-то обязанность что-то сделать с песнями, которые я любила и люблю. Причем, ну вот, скажем, тот же шлягер, ну сам что ж делать, самый известный шлягер Леонардо Коэна «Dance Me to the End of Love». Вот это «Dance Me to the End of Love» я очень люблю. Все-таки хочется сказать «Протестую любовь бессмертно».
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Отдельная история — это песня «Идыш». Но если я говорила, что классическая симфоническая музыка не может быть веселой, то тут просто веселья нет никакого. Самая веселая песня на идыш — это вызывает слезы, потому что там больно. И тут дело даже не только в чем-то личном, потому что у меня бабушка из Киева, ее отец был в правительстве Украины, дружил с Михоэлсом. Потом они отправили ссылку, вернулись обратно накануне войны, уехали когда в Голосеевском лесу, а тогда это была окраина Киева. Были немцы, на соседнюю баржу попала бомба, убила одноклассницу бабушки. Соседи погибли, бабу Миру, ее дядю повесили во дворе, его выдала жена. Как-то, но даже не в этом дело, это слишком... Песни идыш всегда были какой-то самостоятельной величиной, даже не столько связанной родственными узами или чем-то еще. Это настолько щемящий, настолько болезненный и красивый. И то, что язык, а вот это все существование на идыш слишком трогательно, чтобы об этом говорить. Я их тоже ставила, конечно, мысленно, причем именно с детьми. В детстве у меня было очень много пластинок. Песни, сказки приносили. Я, конечно, запоминала песни. И даже могу по секрету сказать, что сейчас я скачала с интернета много детских песен. И не могу сказать, что я их слушаю, но иногда слушаю «Лесной олень», про разбойников, про облака. Я где-то к классу третьему перечла весь набор книг этих Вальтер Скоттов, Жюль Вернов, Дюма. Ну и вот как-то у меня был сильный бронхит, лежу в постели. И мне принесли книжку. Одновременно, по-моему, папа купил пластинку с одноименным названием. Я обрадовалась. Книжка такая. Рыдала я долго после этой книжки. Очень долго. Пластинку не слушала никогда. Фильм практически не смотрела. И вряд ли когда-либо посмотрю. Ну, это «Белый Бим, черное ухо». Я вот слишком люблю животных, чтобы ходить по зоопаркам или читать какие-то книжки о их несчастной судьбе. Не слишком их жалко.
Мы помчимся в заоблачную даль, мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно опустится звезда, и ромашкой останется в ладони.
Это было музыкальное эссе тбилисской поэтессы Инны Кулешовой. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.